Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава и благодарение Господу Богу нашему, что и мы в этот день, неделю 23 по Пятидесятнице, сподобились опять собраться на Божественной Литургии, наслаждаться этой литургией, причащаться святых, пречистых, таинств Христовых и праздновать светлое воскресение Христово, Малую Пасху. И сегодня Святая Церковь предложила нам чтение в Евангелии от Луки, где рассказывается о двух чудесных действиях нашего Спасителя, Господа, Сына Божия, Иисуса Христа, воскрешение дочери Иаира и исцеление кровоточивой женщины. Также сегодня апостолов мы читали послание, отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. И в сегодняшнем Евангелии речь идет в самом начале о исцелении дочери Иаира. И вот как описывает евангелист это событие. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И падший к ногам Иисуса просил его войти к нему в дом». Что мы видим в этом стихе Святого Евангелия? Мы видим, как точно евангелист представляет нам этого человека. Он называет его «пришел человек», затем говорит его имя, именем Иаир, или же затем говорит о его положении, о его должности, что он был начальник синагоги. У нас, в окружающем нас мире, в человеческом общежитии, приняты другие нормы. И если человек имеет какую-то значимую должность, то сначала говорят «должность», а потом, если кто-то представляет, а потом говорят имя, а потом уже, что он вообще человек, вспоминает. И в этом противоположность мирского духа духу евангельскому. Евангелие подчеркивает, что всякий человек, какой бы он занимал должность, как бы он ни был, в каком бы ни был положении в обществе людей, он прежде всего человек, то есть падший, грешный, нуждающийся в помиловании от Бога, нуждающийся в милости Божией, в спасении. Затем у него есть имя, и затем он занимает какую-то должность, какое-то место в этой жизни. Так мы должны расставлять в отношении к людям вот эти вещи. То есть сначала помнить, что это человек, затем кто он именно, какое имя его, и только затем смотреть на должность против, чтобы отнестись по заповедям правильно к этому человеку. И вот этот начальник синагоги упал в ноги Иисуса, забыв о своем положении, что он начальник синагоги, а Иисус был простым прихожанином для их, в их понимании, мирянин. И вот представьте себе, что сейчас какой-нибудь епископ или там священник падает в ноги мирянину, который пришел к нему, рядом проходил. Это было бы удивительно. Уж не говорим, что это Сын Божий и Господь, а как человек его воспринимали неоднозначно. И почему же он пал в ноги и чего просил? А великое горе заставило это сделать. Его дочь 12-летняя, была при смерти. И поэтому эта скорбь великая смирила сердце начальника синагоги и заставила не просто обратиться к Иисусу, а смиренно обратиться, упасть в ноги и просить, в ногах валяясь, у Иисуса просить о помощи. И вот это смирение подвигло Господа пойти на помощь этому человеку. Вот так бы все начальники, забыв о своей спеси, о своем положении, припадали к ногам Иисуса, то совсем иначе бы они начальствовали. И начальники синагог бы, забыв о своих заблуждениях, упали в ноги Иисуса, попросили прощения, покаяния, то изменилась бы жизнь их и их посланных. Ну, дальше на пути в дом Иаира встретилась женщина, страдавшая кровотечением 12 лет. Мы видим здесь совпадение, что дочери Иаира было 12 лет, и женщина страдала кровотечением 12 лет. Это не случайная цифра в Священном Евангелии, если говорится, что 12 лет болезни прострадал человек, и 12 лет прожила эта девица и умерла. Господь ее воскресил, а эту исцелил, то это одно из важных чисел в нашей жизни. И мы можем прикинуть как бы свою жизнь по 12-летиям. Не по пятилеткам, как придумали богоборцы-безбожники в Советском Союзе, а по 12-летиям. И мы видим, что даже Евангелие упоминает, что после Рождества Господь до выхода на служение появляется именно 12-летним отроком в храме Иерусалимском и удивляет мудрецов, старейшин израильских своей божественной мудростью. Уже в 12-летнем возрасте он их поразил своей божественной мудростью. Значит, 12-летний срок имеет какое-то важное значение. И если мы посмотрим на каждый на свою жизнь, вот 12 лет, и что происходит после этого? 24 года, что происходит после этого? 36 лет, что происходит после этого? И так далее. То увидим, что какие-то перемены обязательно важные для нашей жизни происходили каждые 12 лет. И эта женщина прикоснулась к краю одежды Господа, и болезнь ее прошла, то есть течение крови у нее остановилось. И когда Господь остановил внимание на этом факте, чтобы эту женщину прославить за ее веру, ибо женщина не хотела, чтобы это кому-то стало известным. Она получила и была благодарна, и молчала, и ничего не исповедовала. Но Господь хотел, чтобы это чудо стало известным, чтобы его исповедать для всех. Поэтому он сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня». То есть это тоже очень важное указание Господа на случай исцелений, которые бывают благодатью Божией, но через человека. Когда человек по заповеди Божией возлагает руки, ибо заповедь в Евангелии сказано: на недужных руки возложите, и здравый будет. Вообще стоит вопрос, для чего возлагать руки? Неужели нельзя помолиться просто, и молитва веры исцелит болящего? Можно. Иногда бывает исцеление и без возложения рук. Просто подается записка напоминания на литургию, либо заказывается молебен, либо молится усердно о человеке, и он исцеляется. Обращаясь к Богу, и Бог исцеляет человека. Но это путь через молитву, особый путь. А Господь дал как бы более употребительный путь для христиан, который является признаком веры. У верующих признаки будут такие. Среди этих признаков на недужных руки возложат и здравы будут. То есть не сказано, что там помолятся, а именно руки возложат. Понятно, что христиан всегда молится. Но важен еще акт возложения рук. И здесь важен был акт прикосновения к краю одежды. То есть, чтобы войти в соприкосновение с Божеством, нужно хотя бы к краю одежды прикоснуться. Так и здесь, чтобы получить исцеление, нужен контакт. Нужно прикосновение руки благословенной, Богом облагодатственной, благодатью Божией заряженной, преизобилующей. Только тогда может произойти. А включает эту силу, дарованную Богом, вера. Верующим знамения последуют такие. То есть через нашу веру Господь дает нам благодать, и мы можем помогать страждущим братьям, сестрам во Христе, возлагая на недужных руки. Не сказано, священник это делает, там, или епископ. Сказано, что любой человек, находящийся в должном качестве и устроении, может возлагать руки, молиться и помогать, так сказать, в улучшении состояния здоровья страждущих братьев и сестер. Значит, это указание важно, потому что Господь прикоснулся ко мне кто-то. Значит, и мы должны прикосновением как бы проводить благодать Божию, понимая, что не мы источник исцеления, а только Господь Бог. Но Он поставил такие условия. Почему? Почему Господь поставил условием возложение рук? А возлагается рука куда? Прежде всего на голову. Потому что голова – это высшее место человека. И через голову благодатное воздействие, благодатная энергия пронизывает всего человека и достигает больных мест, и происходит улучшение или исцеление этих мест, этой болезни. Почему? Именно потому, что должна выйти энергия. Должно засвидетельствовать сила, как сказал Господь. Ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. В момент прикосновения Господь почувствовал, что из него вышла сила. И ушла на того человека, который прикоснулся. Поэтому человек, возлагающий руки на болящего, должен это чувствовать, что из него выходит сила Божия. Не его сила человеческая, ибо все мы немощны и ничтожны. Но человек исцеляет не своей силой природной, а божественной благодатью, которую Господь дарит ему за его веру, за его благочестие, за его верность. И возлагая руки на болящего с верою, через веру, через руки благодать Божья сходит. И она свидетельствует этому истинное Писание, истинное Слово Господа, что нужно именно руки возлагать, и что сила выходит именно через руки. Почему самое частое благословение священника – это десницей, а с архиерейту двумя руками, сложены перста именно, то есть перстами имя Иисус Христос. Потому что без имени Божия ничего не может происходить, мы знаем, что это важнейшее. мы как бы имеем доступ к Богу через Его имя. Поэтому имя Его именуем и во славу Божию пользуемся этим именем для воссоединения, для прикосновения к Богу. Но как бы основой всего является вера. И в конце Господь после этого исцеления засвидетельствовал такими словами: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Он назвал эту женщину дочкой. Какой дочкой? Своей. Раньше вы читали это место, но вы думали об этом, что Господь удочерил ее за ее веру, назвав «Дерзай, дочь моя». Черь по-славянски, по-русски «дочь». Велико и славно услышать из уст самого Господа, из уст самой истины, что ты дочь Божия. А почему она стала дочерью? Потому что вера ее спасла ее. Иди с миром. Вот эти слова тоже, иди с миром, не являются просто каким-то лексическим дополнением, как у нас принято из лицемерия говорить: здравствуйте, будьте здоровы, идите с миром принимаем. Но все это говорится просто по, как бы, из чувства приличия, из правил приличия. Так положено, так люди придумали, поэтому надо так сказать, и ведь так и говорят. А все надо говорить и осмысленно, и осознанно, и с Божьей силою и благодатью, с верою, что мои слова не пустопорожни, они действительно несут то, что в них содержится, что в них заключено. И если я говорю «иди с миром», то я этим свидетельствую, что я имею власть и дерзновение даровать тебе этот мир. Господь имел такую власть, понятно. Он Бог, и Бог в мире пребывает, и Он может дать мир. Поэтому иди с миром, и с этой мгновения мир Божий вошел в сердце исцеленной женщины. Поэтому и мы, когда говорим «с миром принимаем» или «мир вам», «мир дому сему», должны говорить это не потому, что так традиция заповедала, это просто этикетка, а потому, что мы действительно через веру от души желаем мира этим людям, этому дому. И нас действительно от сердца принимают с миром в этом доме. Но если мира в нас нету, то получается лицемерие, фальшь. Как можно принимать с миром тех, в ком нет мира? И как можно желать мира тому, когда сам мира не имеешь? Как можно сообщить то, чего сам не имеешь? Только мечтательно, только лицемерно, только обольстительно. Поэтому обратите внимание на все слова Евангелия, на все слова, которые мы употребляем согласно Евангелию христианской жизни, нашей церковной, что они поставлены не просто так для украшения нашей жизни, а для реального воздействия друг на друга. Мы должны наполнять друг друга силой Божией, благодатью Божией, помогать, подкреплять, исцелять, очищать и так далее. То, что в наших возможностях через слово, через наше действие. И важное утверждение Господа: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Почему Господь обратил внимание на веру? Что спасла вера, спасает вера. Но ведь еще есть надежда и еще есть любовь. Мы знаем, что вера, надежда, любовь и любовь выше. И здесь уместно как раз поговорить о этих величайших добродетелях, потому что у современных христиан, которые произволяют как-то спастись и взыскать истину, правду Божию, к сожалению, нет правильного понимания как бы духовных изречений, нет правильного понимания духовных слов и значений. То есть они перекладывают свое плотское понимание на несвойственное им духовное понятие. Обольщаясь похожестью слов, употребляемых плотскими людьми в миру, любовь, там, надежда, вера, и употребляемых в духовном мире, в Евангелии, в церкви среди верующих людей. Эти слова похожи по звучанию, по написанию, но они разные по содержанию, по смыслу. Мы должны знать точное значение каждого слова, каждой фразы, чтобы правильно и воспринимать, и исполнять. Ибо как можно исполнять то, чего я не понимаю? Будет обольщение. К сожалению, сейчас распространено обольщение, построено именно на неведении или на злоумышленном искажении некоторыми вот этих значений. Когда беру только внешнюю сторону слова или фразы и извращают его смысл и содержание, и придают другой смысл содержания этому слову, этой фразе, и выставляют, поскольку она указана в Священном Писании, как безусловный авторитет и требует подчинения, но не Евангелию и Богу, а своемудрию, прелести, обольщению, лжи через ложные поставления. И самым таким особым образом искажено понятие любви. Слово «любовь», которое так часто можно услышать из уст современных христиан, людей, считающих себя церковными, верующими, ни о чем так часто они не говорят, как о любви. Ничего так они не требуют к себе, как любви. И это все их понимание и требования, и ожидания основано на обольщении, на неправильном понимании, что же такое любовь. И мы опять и опять должны уяснять для себя истинное значение этих слов, так, как это понимает Церковь, так, как это понимают святые отцы Церкви, как они до нас доносят. Если мы этого не уясним для себя, мы будем постоянно обманываться на звучание слов и попадать постоянно в обольщение, а значит, полагать препятствия и делу свое спасение, делу богоугождения и делу стяжания Божьей благодати, то есть будем разрушать свое спасение. Итак, о любви. Слово «любовь» имеет два основных значения в ее приложении. Одно из них, согласно Священному Писанию, это означает союз. Апостол Павел пишет: «Любовь есть союз совершенства». И это самое точное, правильное объяснение смысла и содержания слова «любовь». Поэтому из правильного понимания этого рождается правильное понимание слов «Бог есть любовь». Но любовь не есть Бог. Почему? Потому что любовь может быть только союзом между разумно мыслящими личностями. Поэтому такая любовь возможна лишь между лицами Пресвятой Троицы. Это и есть идеал совершенства. Это вечная любовь, источник всякой любви. Но не может одно из лиц Троицы, нераздельной, неслиянной, единого божества, но в трех лицах, сказать о себе, что оно есть любовь. Поэтому каждое лицо есть, в Троице Святой есть Бог. И когда мы говорим «Бог есть любовь», то мы понимаем это именно Троицу, Бога Троицу, а не отдельное лицо. Но о себе Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, Господь наш, воплотившийся Иисус Христос, говорил, что он есть путь, истина и жизнь. Но он нигде и никогда не говорил, что он есть любовь. Он любит и заповедует любить. Но он сам не есть любовь. Он любит Отца, он любит Духа Святого, он любит людей. Настолько он был, любил Отца и был послушен, пошел на крестную смерть. Настолько любил людей, что согласился на поругание крестную смерть ради их спасения, искупления. Поэтому любовь в этом смысле есть союз, то есть отношение разумно вечного существа к другому разумно вечному существу. А таким является Бог, ангелы и человеки. Поэтому настоящая любовь в этом точном смысле может быть только между лицами Пресвятой Троицы, между Богом и ангелом, между Богом и человеком, между ангелом и ангелом, между человеком и человеком. В союзе совершенства больше никто не может иметь участие, кроме вот этих лиц, самого Бога и его созданий, людей и ангелов. Есть и другое понимание слова «люди», другое значение и применение. Когда в Писании, в церковном богослужении говорится, там возлюбил красоту дома Божьего. Есть молитва, вот когда священник на литургии готовится, служит. Есть молитва, что возлюби боголепие дома твоего. Это взято из Псалтыри, написано Духом Святым через Давида, и еще несколько авторов были в Псалтыри. Большинство написал Давид, но некоторые слова написали и другие лица. Но важно, что все они богодухновенны, псалмы. Возлюбих боголепие дома твоего. То есть, как можно говорить о любви к благолепию дома, то есть Божьего храма, для того места, где человек молится. То есть о чем, о какой любви здесь идет речь? Разве может быть союз человека с храмом, с утварью, с внешним видом? Понятно, что здесь речь идет не о союзе, потому что если мы говорим «я люблю икону», то это не значит, что у нас возникнет какой-то союз вот такой любовный, так как в отношении между живыми, разумно вечными личностями, то это другое значение, более низкое по содержанию. Это как бы усиленная форма слова «нравится», «мне по нраву», «мне по душе», «очень расположен я к этому», к благолепию Дома Божьего. И Когда мы употребляем слово «любовь», мы должны четко понимать, о какой любви мы говорим. О любви в союзе или о любви отношений, выражаемой нашим языком, что нам очень нравится то или иное явление, та или иная вещь, и тот или иной человек, но мы его любим не в смысле союза, а именно по какой-то другой причине. Вот. И для нас установлены заповеди о любви самим Господом Иисусом, который сказал, что возлюби Господа Бога твоего, все сердце, помышление и ближе своего. Этим он показал, что если речь идет о Боге и о людях, то речь идет о заповеди любви в смысле союза, в смысле отношений между разлучившимися личностями, а значит, они должны быть построены на любви. Но заповедь предписывает возлюбить, возлюби ближнего. То есть это не есть нечто данное на этот момент. Нужно приложить усилия, чтобы стяжать это отношение. Нужно измениться самому, чтобы быть способным любить. Ибо никогда любовь не войдет в неочищенное сердце. Ибо такая любовь, способность правильно относиться к Богу, к людям, к ангелам, она входит в сердца наши Духом Святым, как об этом же пишет святой апостол Павел. И на практике эта любовь называется деятельной любовью и выражается в конкретных действиях. То есть не любовь чувства, а любовь действия. Вот о чем заповедует Иисус Христос. И на примере впавшего в разбойники человека он показывает, как эта любовь к ближнему осуществляется. Идет человек и видит другого человека, раненого, истекающего кровью. И что он должен кидаться в объятия, целовать только потому, что он его любит? Нет, Бог этого не требует, это нелепо. Он требует деятельного участия в его скорби. То есть подойди, пригласи транспортное средство, омой раны, привези в место, где окажут помощь. Если у тебя есть средства, то выдели средства на содержание. В этом будет твоя любовь. Об этом нам говорит Евангелие. А теперь посмотрите современное мифотворчество церковного отступничества или отступнической церковности. Все перевернуто, потому что все духовные истины воспринимаются плотским мудрованием или по-гречески псилофизмом. Перечитайте об этом у преподобного Нила Мертвичева в «Посмертных вещаниях». Он описывает механизм этого возрастания этого псилофизма. Вернемся к первым людям. Адам и Ева в раю были в благодати до падения и общались с Богом, слышали его и говорили с ним. И это неудивительно. Но после падения, когда они были выгнаны на землю, и у них родились первые известные нам в Писании сыновья Каин и Авель, брат его младший, что мы видим? Что Бог продолжает говорить уже с падшим Каином. Значит, Бог не прекратил сразу общение, хотя они стали в состоянии вражды. Люди пали и были изгнаны Богом как враги Божии, попавшие под власть дьявола, изменившись полностью в своем естестве, ибо Бог не создавал зла. Но приняв добровольно зло, совет лукавого, они изменились, пали. Вся природа человеческая произошла жуткое, страшное изменение, из которого мы и должны выйти, впала в прелесть. Но, тем не менее, еще была способность к общению. О какой любви Каина к Богу можно говорить? Бог любил Каина сострадательной любовью. То есть любовь, которая желала ему покаяния, изменения. Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив. Это отношение любви Бога к любому человеку. Вот оно изложено его устами в Священном Писании. Не хочу смерти грешника. Вот в чем любовь. И мы, подражая Богу, должны относиться к людям так же. То есть прежде всего думать о спасении. Затем о благополучии. То есть что можно сделать? Первое, что мы увидим человека, что мы можем сделать для его спасения? То-то, 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 или хотя бы устраниться, чтобы ему не мешать. Если не можем помочь, то можем хотя бы не мешать. Это тоже будет вид помощи. Затем смотрим следующее после спасения о текущей жизни. Чем мы можем этому человеку помочь? То есть раненого взять, привести в нужное место, больного посетить, в тюрьме посетить, там, нищему поддержать. И так далее, и так далее. Скорбящего, утешить словом. То есть вот эти заповеди, все о деятельной любви, изложенные Господом в Евангелии, они как раз и дают нам возможность при нашем еще далеким от союза совершенства в качестве уже делать дела любви, то есть понуждая себя на них. То есть мы еще не любим, не способны любить, но мы уже пытаемся действием своим, делами своими, делать дела любви, чтобы когда-нибудь прийти и в качество, чтобы Духом Святым любовь вошла в сердца наши, и мы уже это делали не принужденно, не с невероятным усилием, а так естественно, как это в нашей природе, дышать воздухом, видеть и слышать окружающий мир. То есть мы никакого усилия не делаем, мы просто должны быть в здравом состоянии, не во сне, а проснувшись раз, и сразу все видим, слышим. Естественно, даже не задумываясь, как это происходит. Также, естественно, мы должны и любить друг друга. Но это заповедь высшая, совершеннейшая. Поэтому отцы, опытные борцы с грехом, с бесами, со страстями, оставили нам свой священный, блаженный опыт в своих трудах, четко расставляя все по своим местам и точно научая нас, как, в какой последовательности возрастать в любви, от чего, как это все. Если не идти правильно по указанному им пути, неизбежно заблуждение, неизбежно обольщение, и никогда ничего и близко не будет у нас богоугодного. Мы не сможем любить, мы никогда не войдем в эту любовь, но будем только лицемерно любить и лицемерно говорить о любви. А на самом деле она недостижима. Потому что прежде любви должна быть вера. Наша жизнь основана на вере. Поэтому мы называемся верующими, а не любящими. Поэтому Господь сказал, вера твоя спасла тебя, а не любовь твоя ко мне спасла тебя. В данном случае вера спасла женщину. А любовь последует за покаянием. Здесь женщина не было покаяния. Она не могла это выразить. она не занималась в этот момент, не упала в ноги, не плакала, не отирала волосами ноги Спасителя, как это сделала грешная женщина. Она была страдающая женщина. Другая была блудница, пришедшая к Иисусу, и омочившая слезами его ноги, и отершая. То есть она и смирилась, и плакала, и каялась. И там только речь шла о любви. Что кто много возлюбит, там будет много прощено. А кому много прощено, тот много возлюбит. То есть там духовный закон о любви, он связан с покаянием. Чем больше человек преуспевает в покаянии, тем больше он и возрастает в любви. Это духовный закон. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов, учитель покаяния, писал совершенно справедливо и точно: «Плачу, плачем покаяние и плачем любви». То есть плач покаяния есть и первая любовь к Богу и к людям. Не очищаясь покаянием, человек не может любить никак, кроме как лицемерной любовью. То есть никакого значения перед Богом не имеющим, отвергаемое Богом, ибо это мерзость. Любовь без истины есть духовное прелюбодейство. Поэтому человек, не находящийся в истинной вере, не истинствующий в каждом своем действии, слове, он не может о любви ничего иметь, даже правильное понятие. Поэтому нельзя отделить. Только человек, пребывающий в истине, истинствующий во всем, может уже из этого состояния любить Бога угодно. Возвращаемся опять к первичному. Основа нашей жизни – вера. Из трех этих добродетелей. Затем надежда, или затем любовь. По мере возрастания веры человек настолько меняется в отношении к Богу, что у него по мере покаяния, очищения, реально зарождается надежда. Блаженны плачущие о грехах своих, о немощи своей, ибо они утешатся чем? Радостью о достоверном спасении, радостью о надежде быть помилованным, принятым Богом. Это реальное переживаемое качество, чувство, состояние, когда человек в своем духовном опыте чувствует, что он принят, его покаяние принято Богом, и он примирился с Богом, и у него появилась надежда. И только потом может встать речь о любви. Но есть еще и другое. Прежде любви в духовном состоянии должно присутствовать то качество, которое является, с одной стороны, даром Духа Святаго, одним из семи его проявлений – дар страха Божия. Поэтому те люди, которые сразу говорят о любви и пытаются ее и себя явить, есть прелюбодейцы. Ибо они не могут явить истинную любовь, если этой любви не предшествовал страх Божий. Из страха Божия, учит нас преподобный Семен Богослов, рождается истинная любовь. И сначала только страх, потом страх проходит и любовь. И это уже у тех, кто достиг совершенства. До этого состояния, до достижения совершенства нам очень далеко, предалеко. Мы должны жить в страхе Божьем. Это то единственное, что заменяет любовь. То есть союз наш с Богом основан сейчас у новоначальных, у средних и у недостигших совершенства не на любви, которой нет и быть не может, и речи быть не может, как преподобный Саксиев в беседе с одним братом написал, ты даже не можешь сказать, что ты возлюбил возлюбить Бога. То есть настолько это далеко от истины. Так отцы относились к точности духовной. А мы только и слышим. Вот, любить надо, любите. А почему там отец Олег не любит? И так далее, и так далее. И тому подобное. Не в этом. Вы явите сперва страх Божий, стяжите его. Он чистый, он спасительный. Это дар Духа Святаго, это духовное качество. Страхом спасайте. Господь нас пугает гиеной огненной, адом, вечными мучениями. И открывает, и между тем страх нам нагоняет, что мы хотя бы оттолкнулись от этого страха, ради страха и занялись своим спасением. А потом придет время и до любви, и до растет. Так вот, у всех этих любвеобилов, как я их называю, нету самого элементарного, самого начаточного страха Божия. Они даже понятия о нем не имеют. Что такое страх Божий? И поэтому, если кто-то к вам с словами о любви обратится, или к требованиям там, духовной любви, вы его смиренно, но настойчиво скажите, брат или сестра, или человече, сначала скажи мне, а страх Божий что такое? И если он ответит, потом скажите, а ты его стяжал? Почему ты берешь строительство здания с крыши, с купола, с креста, а не с фундамента? Кто строит храм с купола, а не с фундамента? Это мечта. Это можно на картинке построить. Нарисовать сначала купол, а потом пририсовать все остальное. В реальной жизни храм строится с фундамента, потом возводятся стены, только потом купол, только потом удержается крест. Так и в нашей жизни. Мы должны строить постепенно, начиная с самого фундамента, заложить это. Вера, твердая, несомненная вера, не просто догматическая, а вера в то, что Бог руководит нашей жизнью. То его каждое слово жизненосно, жизнеподательно. Он есть источник нашей жизни. Он есть истина, и поэтому сообщает эту истину нам. Он есть источник благодати, ибо благодатью сообщается и жизнь, и истина. Он есть путь, ибо сам указал нам, как мы должны идти, взявши свой крест, следовать за ним. Путь и истинная жизнь. Вот что самое главное для нас сейчас. Будем идти по пути, будем истинствовать и приобщаться к жизни, то и придем в обители любви. За этим не станет. Бог в свое время в очищенное сердце изольет Духом Святым любовь. Но нельзя ее ни от себя, ни от других требовать до этого изменения до реального стяжания совершенства путем многолетнего, многотрудного, покаянного подвига. Это прелесть, это обольщение. А вот страх Божий мы должны и насаждать, и ожидать, и просить о нем, и основывать свое спасение на этом страхе. Дорастай до любви. Достигайте любви, говорит апостол Павел. То есть ее еще достичь. Это не сразу дается. И поэтому заповедь любви есть первая и высшая, она первая сверху. А снизу заповедь покайтесь. Ибо приблизилось Царствие Божие, Царство любви. Но вы должны покаяться, чтобы войти в это Царствие. Ищите правды Божие и правды Царства Божие, чтобы истинствовать и войти в эту любовь.
страх Божий чист. Как понимать слова о страхе Священного Писания? Почему страх Божий чист? Значит, есть другой страх, который не чист. Есть страх животный, страх животолюбия. Когда наше падшее естество боится за свою шкуру, как говорят грубо в народе, что здесь что-то повредит ей, что здесь понесет урон, что в старости не хватит средств, что там-то, то-то, то. Мы боимся многих вещей по жизни. Боимся иногда справедливо, чаще всего неправильно, неверно. Почему? Потому что мы неверны Богу. Мы не верим Богу. И от этого неверия и маловерия и боимся того, чего не должно бояться. Например, Писание нас ясно учит, чтобы мы не боялись людей. Не просто, а под проклятием, если мы будем, проклят всякий, кто боится человека. И Господь говорит заповедь, не убойтесь людей, то есть убивающих тело, обслуживая тело, люди. Ну, иногда звери могут, иногда это может быть стихийное, какое-то бедствие, молния ударит, землетрясение, наводнение. Поэтому к категории убивающих относятся люди, звери, включая все их виды животных, насекомые, там, змеи, и стихийные бедствия. То есть мы не должны бояться никого, кто нас, наше тело, убивает. То есть причиняет и то состояние, когда оно не способно функционировать, и то, что мы называем, умирает, а душа выходит из тела и идет на суд Божий. Так вот, Бог запретил нам этого бояться. Не бойтесь убивающих. А кого бойтесь? То есть от ложного страха в этой заповеди Бог нас переправляет на истинный страх. Убойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. То есть Бога одного бойтесь. Поэтому это не так просто избежать страхов о нашей жизни, земной и временной, скоротечной. Со всеми, от всех этих проблем, нас окружающих, каждого свои скорби, свои проблемы, свои беды, свое горе. Но мы боимся этого. А Господь нас научает заменить все эти страхи одним страхом Божиим. И поэтому боящийся Господа не боится уже ничего. Не говорим любящий. Уже боящийся, истинно боящийся, имеющий страх Божий человек – ничего, ему только Бога боится. Ибо он понимает, что все в этой жизни и все в вечной жизни зависит от Бога. Это источник всего и жизни, и всех обстоятельств. Поэтому от него все зависит. То почему я должен бояться уже последствий, а не самого источника? Потому что если я буду правильно к источнику, то и последствия могут быть совершенно иными. Или если они неизбежны, а попущены Богом, то мое отношение будет другим. Я не буду бояться, а смиренно, но твердо, мужественно приму чашу, преподанную мне Господом. И спью ее, и крест, предложенный Господом, не отвергну, а распнусь на нем силой и помощью Господа моего. Потому что я боюсь только Бога. Так должен помышлять каждый христианин. Но для этого он должен стяжать этот страх, им жить, им руководствоваться, и чаще говорить о страхе, чем о любви. Оставим любовь Иоанну Богослову и другим, достигшим совершенства святым угодникам Божьим. И позаботимся о самом насущном для нас, о стяжании страха Божия. Ибо сейчас все христиане в подавляющем большинстве своем стали бесстрашны. Они говорят о любви, о чем угодно, но никто не говорит о страхе Божьем, никто его не имеет. Не боятся ни истину попрать нарушением догматов, не боятся своим мужеством, своим плоским мудрованием говорить о Боге страшные вещи, хулы всякие, ложь, клевету, что только не может. Не боятся, люди бесстрашно говорят ложь, бесстрашно хулят истину, нарушая и попирая все догматы и святых отеческое учение попирая, то есть не разбираясь, не знаю, все, что в голову стукнуло и бесом внушали, человек все это там по-своему воспринял и идет, и говорит об этом, навязывает там и все это. Никакого страха Божия нет ни в отношениях. Потому что человек, помнящий Бога, и богобоязненный человек, такое слово было очень хорошее, значит, богобоязненный, не говорили «о, боголюбящий», богобоязненный человек. Это было качество христианина. Он был иным по жизни. Он не осуждал никого, он смирялся, он держал себя в жестких рамках, как бы обуздываясь заповедями, вот, делом своего спасения. Он очень заботился, попекусь агрессивным о своем грехе. То есть, чтобы от него избавиться, очистить, чтобы его осознать, чтобы его возненавидеть, чтобы его из души полностью вычистить, чтобы после очищения или одновременно с очищением заполнять это место противоположное добродетелью, ибо нельзя просто грех очистить, а оставить место пустым. Опять грех вселится. Нужно заполнять противоположное добродетелью. И все это он делает, опираясь на страх. Он боится прогневать Бога. Он боится, чтобы Бог от него отвернулся. Он боится лишиться благодати. Он боится лишиться милости Божией, которую уже имеет. Он боится за свою вечную участь, ибо она еще не определена. Еще будет суд, еще будет вынесено решение. И какое оно будет, он не знает. И это держит его в страхе. В страхе есть мучение, да. Но нам полезно быть в этом мучении, чем в ложной упоенности любви. Бог – любовь, мы любим, все друг друга любим, все, а что тогда делать? Что каяться, что там делать, справляться, очищаться, когда все хорошо, все друг друга любят. Да если бы мы любили, думаю, да в Царстве Божьем были бы, ибо только там гармония любви существует между насельниками Царства Божьего, уже тут спасенными, очищенными. На земле мы видим прямую противоположность. Злоба, ненависть, вражда, злопамятство, зависть, рвение, конфликты, грабежи, убийства, войны, взрывы террористов, всякие уничтожения друг друга. Люди только доказывают свою ненависть, что они во власти демонов, которые во зле утвердились, люди нас ненавидят и через этих людей уничтожают друг друга. Какая любовь? Какой союз совершенства? О чем можно говорить, взирая на современное общество в любой стране, в любом государстве? Все построено совершенно на других основаниях. Приоритет силы, власти, денег, но никакой любви. Даже естественная любовь в семьях, естественная любовь родителей к детям, и та уже подверглась мощнейшему удару современного общества. Все извращено. Детей стараются оторвать от родителей. Мужа и жену поставить в неправильные отношения. То есть все заповеди Божии переиначились, разрушились. Ибо только союз семейный, союз брачный, союз между детьми и родителями может быть простроен надежный, правильный, богоугодный, на заповедях Господа нашего Иисуса Христа, на евангельских заповедях. Если мы не исполняем заповеди в отношении этих союзов, то мы не только грешим, не только выражаем свое неверие Богу, ибо Он сказал делать так, а мы Ему не верим. Нет, Господи, а мы не так будем делать. А вот так, как мы будем делать, так и будем делать. Мы закладываем в себе все скорби, все грядущие нам беды в этих семейных отношениях своим уклонением от заповеди. Запомните, вот простая духовная истина. Если мы имеем какие-то конфликты внутри семьи, между детьми и родителями, между мужем и женой, между родственниками, то в основании этих конфликтов лежит, конечно, наше падение, наша греховность, но прежде всего по этой греховности, по невнимательности, по нерадению, по невежеству уклонение от заповеди Христа. Ибо если бы мы нудились вне заповеди Христа деятельно и ставили себя в то положение, в каком мы должны быть, то мы бы не имели бы столько бед, конфликтов, ссор, ненависти, раздоров в наших семейных отношениях. И здесь уместно привести то, что сегодня упоминал святой апостол Павел в послании к Ефесянам. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. То есть Бог нас возлюбил, будучи, да, нас грешных, и поэтому искупил и спас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. То есть, очень точное слово. Оживотворил со Христом. И поэтому оживотворенный человек не может быть разлучен со Христом. Ибо если он разлучается со Христом, он сразу лишается жизни, ибо он источник жизни. Разлучается Христом, он не устоит в истине, ибо Христос – истина. Разлучается Христом, человек сразу уходит с истинного пути, ибо он – истинный путь. Поэтому все это происходит только, если человек со Христом. А как можем быть со Христом? Только двумя основными путями – через призывание Его имени, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И через принятие Его тела и кровь, Его самого под видом тела и крови Его в себя. Уже повторяюсь, уже в который раз, чтобы быть со Христом, нужна церковная жизнь, которая основана на Евхаристии, и нужно призывание имени Божия. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Вот что соединяет нас со Христом. Реально, не мечтательно. Реально. Причем правильно возделываем. Ибо можно неправильно причащаться в осуждении себе и неправильно звать имя Божие в осуждении себе. Это уже другой разговор о качестве. Но то, что это нужно, неизменно, чтобы быть со Христом. Благодатью вы спасены. А благодать за эти то и сходит, и спасает нас. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Здесь сказано, что Он, первенец, как человек, воскрес и сел на небеса, показывая, что мы идем туда, наше жительство на небесах. Что мы непременно воскреснем. Это предмет нашей веры. Дальше идет о будущей жизни. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе». Это для укрепления, для утешения. Мы должны знать, для чего мы живем, к какой цели мы идем. Что в грядущих веках будет явно преизобильная благодати Божией, благодати Христа, явится для нас уже явнейшим образом. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие от вас Божий дар. Опять-таки, спасены мы через веру, а не через любовь. А любовь уже есть последующий
после веры и надежды вершина, союз совершенства. Но спасение основано на вере. Не отдел, чтобы никто не хвалился. И вот последний стих в этом отрывке, который как раз очень важную мысль. «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот это ключевая фраза послания к Ефесянам. Почему? Он напоминает нам, что мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. То есть речь идет о верующих, о новой твари. До Иисуса Христа не было этой твари, были падшие люди, которые шли все в ад. Пришел Иисус Христос, сделал великое дело искупления, непостижимую тайну, но реальные плоды принес. Мы примирились с Богом, в Нем, в Его лице. Каждый из нас, приходя ко Христу, уверовав в Него, приходя в Его церковь, должен достичь этого, воспользоваться этими заслугами, чтобы и на Нем это сказалось. Иначе какой смысл? Поэтому мы созданы в Христе Иисусе. Мы должны, как бы, то есть, один раз Он создал, но мы должны войти в это создание, каждый из нас, чтобы не пройти мимо этого. То есть и спасение есть, и благодать есть, все есть, но мы можем пройти мимо и погиб. Ведь многие погибают, несмотря на то, что уверовали, что молятся, ходят в храмы, собираются, поют и идут в ад. Ибо неправильно действуют, не истинствуют, не имеют страха Божия, не имеют веры настоящей, требуемой Богом. И дальше речь идет о добрых делах. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Чем предназначил? Заповедями. Поэтому добрыми делами здесь явно кажется заповеди Христа. Вот то, что Бог предназначил, то и есть доброе дело. А не то, что нам кажется, не то, что принято в этом миру или в обществе каком-то. Не есть это добрым делом, что люди между собой установили. А есть только то доброе дело, что Бог предназначил нам. Он предназначил делать эти дела через заповеди. И мы созданы именно для этих добрых дел. И поэтому для злых дел мы не созданы. Поэтому для христианина сделать зло – это полная противоположность его названию, его смыслу, его содержанию, его цели. Христианин не может, в принципе, делать зла, оставаясь христианином. То есть, если он делает зло, то он уже перестает быть христианином, членом церкви. И он должен покаянием восстанавливать свой статус, свое пребывание в церкви. И поэтому не случайно разрешительная молитва священника кающему человеку говорит: примири и присоедини его к святей твоей церкви. Почему? Потому что грехом, которым человек кается, он отпал от церкви, он опять впал во вражду к Богу. Он как бы ушел от того примирения. А почему? Потому что потерял страх Божий. Не испугался согрешить. Забыл, что будет мучение за это. Не думал в момент греха, нету ничего. Явил свое неверие, маловерие, сомнение, малодушие, какую-то другую страсть, ослеп, забыл то, что Бог все видит, что Он присутствует, что Он за все воздаст. Это напрочь забыл. Только в таком состоянии человек может согрешить. Легко и быстро. И поэтому покаяние для нас еще великий дар Божий в том, что Он постоянно нас возвращает к Богу в качестве примиренных с Ним. Возвращает нас в церковь, от которой мы постоянно грехами своими отпадаем. А важнейшей скрепой является страх Божий.
И да поможет нам Господь стяжать, хранить его и опираться на него во спасение наше. Аминь.